А можно немножко изменить тему? Дело в том, что реформация случилась 500 лет назад, а истинная реформация случилась 2000 лет назад. Поэтому давайте мы то, что было 500 лет назад, оставим после обеда. Оно все-таки гораздо позже было, а то, что 2000 лет назад случилось, вот на этом сделаем упор. И потом плавно оно, мы перейдем к более поздним временам и к нашему времени, и оно будет так, мне кажется, немножко удобнее. А вот 2000 лет назад произошла истинная реформация. И было большое отступление в народе. И пришел на землю учитель, великий реформатор. Имя его Иисус Христос. И сегодня на нашем уроке, потому что у нас семинар практического такого, ну, благовестия о том, как практически завязывать беседу с людьми, как возвещать им о Спасителе, как указать на то чудное событие, которое случилось 2000 лет назад. И у нас есть, ну, определенные пособия. И вы знаете, вот эта книга, она является пособием и сборником свидетельств, как практически завязывать беседы с людьми. Мы стараемся открыть какие-то новые пособия, стараемся, ну, найти какие-то практические комментарии, изучаем ведущих миссионеров, как они завязывают беседы с людьми. Но вы знаете, когда мы откроем Евангелие, мы увидим и всмотримся, как наш Учитель Иисус Христос начинал свои беседы. Есть чему поучиться. Сегодня я хочу вам предложить как раз именно одну беседу. Начал ее Иисус Христос. Эта беседа была с глубоко религиозной женщиной, с неустроенной личной жизнью. Таких по городу Киеву и Днепропетровску гуляет очень много. Количество разводов в нашей стране зашкаливает. И женщин с неустроенной личной жизнью особенно много у нас в стране. И, как правило, они сейчас очень религиозные, очень суеверные. Они знают, где поклоняться Богу. Они знают, как поклоняться Богу. Они нам расскажут и покажут на место, где нужно поклоняться Богу. Вы, наверное, поняли, о какой женщине идет речь? О самарянке. Друзья, идет речь о самарянке. И об этом записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава. И вот нам очень полезно рассмотреть, как наш учитель начинает эту беседу, и мы будем для себя по ходу чтения брать определенные практические вопросы. Знаете, труднее всего начать беседу, согласны вы? Уже когда беседа началась, ну как-то мы уже к концу беседы подойдем. Плохо ли, хорошо ли, но конец беседы будет. А вот начать беседу, друзья, невероятно сложно. Особенно если не тебя спрашивают, а ты хочешь спросить. И ты хочешь затеять эту беседу, как ее начать? Вы знаете, кто-то трясется от страха, кто-то испытывает неловкость. И знаете, больше всего мы боимся, когда кто-то начнет крутить пальцем у виска и показывать, чтобы нас никто не понял, что мы какие-то ненормальные, или чтобы не приняли нас за свидетелей Иеговы, которые цепляются к людям, которые что-то навязывают. Мы так боимся этого. Ну как же начать эту беседу? И вот здесь, в Евангелии от Иоанна, как раз открывается, ну, прекраснейшие рекомендации. Итак, начнем читать с 4 главы, 4 стиха. «Надлежало же ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Давайте немножко остановимся и будем рассуждать. Итак, мы охарактеризовали человека, с которым Иисус ведет беседу. Теперь давайте мы посмотрим на обстоятельства, на фон или на место, где происходит эта встреча. Место – это святая гора, на которой когда-то совершали свое поклонение самаряне. Иными словами, это место поклонения. Ну, у нас есть много мест поклонения. Это церковь православная. Или, может быть, какое-то место, куда ходят люди, где как-то, да, в определенных обстоятельствах, это кладбище, может быть. То есть, место, которое напоминает каким-то образом о чем-то горнем. Не о земном, а о чем-то горнем. И вы знаете, на этом фоне как раз и разворачивается эта беседа. Место, оно может быть разным. И может быть, оно для данной, для нашей беседы, оно не имеет такого существенного значения. Но выбор места, где мы хотим провести беседу, чрезвычайно важен. Ну, скажите, пожалуйста, где лучше завязывается беседа? В вагоне поезда легче завязать беседу? Легче. Как правило, в вагоне поезда или в некоторых местах легче завязать беседу, а в некоторых местах труднее завязать беседу. И я думаю, что то место, которое выбрал наш Господь Иисус Христос для того, чтобы начать свою беседу, оно не было случайным. И как мы потом увидим, куда идет нить беседы, как она развивается, она оказалась, что сама эта беседа, сам характер ее и развитие, оно было очень связано с местом. Оно было привязано к этому месту. И вы знаете, инициатором этого разговора, беседы, был Иисус Христос. И вот давайте сейчас мы обратим на способ. Вы обратили внимание, что ситуация нестандартная. Иудей просит пить у самарянки. Вы знаете, один из самых лучших способов завязать беседу – это нестандартная ситуация. Когда мы попадаем в какую-то нестандартную ситуацию, мы обязательно возникает беседа. Примеров этому масса. Ну, к примеру, я еду сюда на благовестие, на семинар по благовестию в поезде. Я понимаю, что мне нужно приводить какие-то примеры. Передо мной сидит женщина. По внешнему виду самарянка. Как начать с ней беседу? Ну, где? Да, я внутренне молюсь. Но нужна зацепка. Я знаю, что я буду говорить на эту тему завтра. Передо мной сидит женщина. Я должен начать беседу. Как? Где-то ситуация, которая потом можно как-то, оттолкнувшись от этой точки, прийти к конечной цели, которую я хочу привести. Эту женщину. Она мне помогла, знаете как? Она выглядывает в окошко в поезде и видит, ну как раз мимо окна мелькает усадьба, и там где-то может быть 50 уликов. Нестандартнейшая ситуация, вы знаете. «Какой хозяин!» Ну, она восклицает. И она меня цепляет этим разговором. И дальше пошла куда-то там ниточка разговора. Но у меня цель своя. У меня цель своя сказать, что я верующий. Потом каким-то образом перейти к Иисусу Христу. Ну, вы же знаете сами, как начинаются наши разговоры. Но в это время, друзья, ты внутренне молишься. В это время ты весь в напряжении обращаешься к Богу и говоришь: «Господи, помоги». Ты видишь, вот эта душа, она сидит передо мной. Может быть, больше никогда она не узнает о Боге. «Господи, создай такую ситуацию. Помоги мне ее каким-то образом зацепить. Как же начать наш разговор?» Друзья, обязательно возникнет ситуация, при которой начнется разговор. Вы знаете, что делает рыбак? Он забросил наживку, и что делает? Ждет. Его задача – ждать. Если он ждет и смотрит на поплавок, обязательно он что-то увидит. Он вот клюет. И тогда что должен делать? А? Не сразу. Друзья, не сразу. Не сразу. Он должен очень терпеливо ждать, если есть время. Друзья, если есть время, мы обязательно должны ждать. Зачем? Я хочу объяснить. Тот человек, который с самого начала переходит к сути беседы, я думаю, что он делает ошибку. Это если есть время. Друзья, мы должны понять, кто перед нами находится. Человек должен раскрыться. А для того, чтобы человек раскрылся, нужно ему задавать вопросы. И эти вопросы могут быть не обязательно связаны с Писанием. Эти вопросы не обязательно должны быть связаны с темой нашего разговора и с конечной целью, которую мы хотим привести слушателя. Вы обратите внимание, Иисус Христос, Он не начал ей говорить сразу о том, что Он есть Мессия, Спаситель мира. Хотя дальше, слушайте, я прочитаю вам конец разговора. Фактически, это и есть цель, ради которой наш Господь Иисус Христос начал говорить с этой женщиной. Вот она цель. 42 стих. «А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Фактически, конечная цель всей этой беседы с самого начала 4 главы, начало ее «дай мне пить» – бытовой вопрос, друзья, совершенно бытовой вопрос. И как связать это начало, эту зацепочку, эту наживку с истинной целью, с вот этим финалом разговора, который запечатлен в 42 стихе. Он истинно Спаситель мира Христос. Да мало того, эту фразу произнес кто? Эту фразу не Христос о себе произнес. Эту фразу произнесли самаряне. Эту фразу произнесли слушатели. А между этими вот двумя началом разговора «дай мне пить» и конечным высказыванием дистанции. И вот эту дистанцию мы должны изучить и понять, каким образом, как перейти от этой фразы «дай мне пить» к возгласу «Он истинно Спаситель мира Христос». И вот тут, друзья, мы должны не гнушаться, выслушать человека и дать ему возможность рассказать о себе. Вы заметили, как наш учитель дергает за ниточки определенные? И он как бы пощипывает ее и дает ей возможность раскрыться, и она рассказывает ему свою биографию. Она не стесняется ему сказать о том, сколько у нее мужчин, какая у нее личная жизнь, как ей на душе нехорошо, и что она все-таки любит Бога, и она не такая уж плохая, она религиозная. Она тоже может говорить на высокие темы, и если есть что сказать, она даже знает, как ее отцы кланяются. И перед нами вдруг типаж, перед нами вдруг наш современник. Вот она фотография современного украинца, вот он. Он ходит по нашим улицам, вот этот самарянин ни чуть-чуть не изменился. И он также отчаянно нуждается в Боге. Он религиозный, но только религиозный грешник. И теперь наша задача учиться у нашего Господа Иисуса Христа правильно затронуть, для того, чтобы была доверительная беседа. Наша задача добиться, чтобы он просто раскрыл свою душу и начал говорить о себе. Вы думаете, друзья, что путем простой раздачи газеты и трактата этого добьешься? Или, может быть, если мы станем на углу метро и начнем вот так вот направо-налево раздавать трактаты, мы добьемся вот этой беседы? Нет. Я заметил, друзья, за собой, во-первых, что я не умею слушать человека. Я спешу ему рассказать о Христе. Да, это важно. А ты попробуй. сначала человека понять, его душу, сопереживать ему. Но у меня же много дел, у меня 9 детей, у меня жена, мне нужно на базар за покупками, друзья. И еще у меня на 6 часов собрание, а еще там беседа, а еще я смертельно устал, и мне хочется просто поспать и отдохнуть. Я сам не настроен на беседу, друзья. А вот Иисус Христос, вы заметили, когда Он завел эту беседу, вы заметили когда? А? Уставший, утрудившись от пути, Он сел, но Он настроен на эту беседу. Вот вся сама наша проблема, моя, друзья, я не знаю, может быть, это не ваша проблема, но моя проблема лично состоит в том, что часто я сам не настроен на беседу. А вот Иисус Христос, наш Учитель, Он был настроен на беседу. А почему Он был настроен на беседу? Потому что Он любил грешника. Он любил грешника. Он возлюбил этот грешный мир. И вот это сама Его любовь, само Его отношение к падшему, погибшему грешнику, оно Его заставило вот так вот относиться. Вы знаете, мы все куда-то спешим. Помню, иду с собрания. Навстречу мне человек, свежий этот вот, или стукнулся, или стукнули. Знаете, когда у человека вот тут вот свежее под глазом. И явно координация движений говорит о том, что стукнули по делу. И теперь получается ситуация. Он говорит, у меня нету денег, дай мне денег, я не могу доехать домой. Ваша реакция. Я обычно таким не даю. Но как быть? Как христианину, как быть? Рядом молитвенный дом. Ну ладно, сейчас я заведу его умыться. Что мне скажет дежурная по молитвенному дому? Два человека заходят, таких людей обычно не заводят в молитвенный дом. Но уже около 12 часов. На метро его не примут. Ладно, он упадет под скамейкой. И со всеми вытекающими, попадет он в отделение милиции. На чьей совести он будет? На моей? Зачем он вообще ко мне обратился? Мне нужно спешить домой к своей жене. Я устал от своего служения. Я иду с собрания. Что мне с ним делать? Зачем мне это приключение, друзья? Вы встречались с такой ситуацией? Я встречался не раз. Но вы знаете, друзья, я заметил, что если этого человека приобнять не аллегорически, а по-настоящему. Я заметил, что иногда их душа начинает плакать. Если он не сильно пьян, я имею в виду в таком вот, их душа начинает плакать. Я заметил, что внимание к падшему грешнику с нашей стороны, оно как-то их раскрывает. И много раз я в практике это наблюдал. Дай человеку хоть немножко выговориться. И ищи зацеп. Зацеп ты обязательно найдешь. Вот когда ты коснешься и начнешь за эту нитку дергать, мы потом сможем увидеть прекрасные плоды и прекрасные результаты. Человек от нашей беседы, он получит неизгладимые впечатления. Я замечал это не раз. Разрешите вам привести практический пример, чтобы на практике можно было увидеть, как это возможно? Недавно мы с братьями ехали в Псков, в Санкт-Петербургском поезде. Киев, Санкт-Петербург. 20 часов, друзья, это достаточно для того, чтобы беседовать с собеседником. Но нельзя спешить. Напротив меня сидит женщина. Она только что прилетела с Египта. Она с аквалангом опускалась смотреть рыбок. У нее на ее смартфоне эта сцена. Она готова всем и всюду рассказывать о том, как хорошо на дне Красного моря созерцать красоту. Она ищет собеседника, кому это рассказать. Я сижу перед ней. У меня другая задача, друзья. У меня в голове, как рассказать ей о Христе. У нее в голове рассказать, как хорошо на дне Красного моря. Скажите, как ее с этого дна поднять, друзья, как? Прямо сказать, я христианин, и мне неинтересно ваши рыбки. Мне интересно, что там было и как вы были в акваланге. А как? Друзья, и вот тут нужно ждать. И вот тут нужно ждать. И ждать нужно было, знаете, когда? Ждать нужно было до таможенников, когда они обнаружили 3 килограмма сала. И она заплатила деньги. А у меня обнаружили Библию. И потом, вот если, она говорит, вот если вы раньше достали Библию, может быть, меня бы не конфисковали. Друзья, вот это был зацеп, друзья. И дальше у нас пошел разговор. И вдруг, знаете, что выяснилось? После всех этих вот нескольких часов, когда ничего мы не говорили о Христе, выяснилось, что она была преподавателем атеизма. Выяснилось то, что она до сих пор не читала Библию. Это уже, смотрите, сколько лет? 2017 год. Почему? А я не знаю, какая настоящая. Какой перевод Библии настоящий. А вы хотите знать? И тут началась беседа и так далее. Она, когда вышли, она махала в окно. Она смотрела в окно, и я куплю эту Библию синодального перевода и так далее. Ну, понятно, суть дальше разговора понятна. Но, друзья, я для себя сделал очень важный вывод. Каждый человек, сотворенный по образу и подобию Божию, это особый мир. Это особая судьба, неповторимая судьба. Где-то кто-то, ну, много беды перенес и много беды сделал окружающим. И он по-своему религиозен. Он хочет как-то освободиться от этого бремени греха, которое тяготит его душу. И он уже где-то уже что-то пробовал. Эта женщина, она что-то уже пробовала на религиозной почве. Кстати, лжеучителя, они тут как тут. Как только ты начинаешь беседу с человеком, ну, которого Господь послал на твоем пути, рядом будут находиться, рядом будет находиться лукавый, который захочет похитить это семя. А рядом находился родственник Кассиана. Помните Кассианан, который костоправ? И у него своя метода лечения, он в его купе, там своя беседа. И ухо этой женщины раздваивается. С одной стороны, она слушает Слово Божие, а у нее же болезни, у нее проблемы. А тот предлагает решение. И знаете, какое решение предлагает? У этой женщины, у родственницы какая-то или у дочери какая-то проблема. И он говорит: а ну-ка смотрите на меня в глаза. А представьте себе, только нарисуйте образ вашей дочери. Вы нарисовали образ вашей дочери? Так, смотрите, и сейчас я буду говорить, что болит у вашей дочери. Тут же передо мной, прямо, я вот сижу напротив, говорил о Христе, начинается сеанс. Ну, понимаете? Как включиться в эту беседу? Встать и сказать: прямо я запрещаю или как? Вот интересно. Вот человек, он как-то тянется к Богу, и тут же рядом лукавый. Отошел этот человек, рассказывает, что говорит Писание, и опять раскрывается мир этой женщины, как ее уже чародеи обманывали, как она платила деньги, как выманивали у нее деньги. Вот перед нами человек, он в вагоне, он закрытая книга. Вот эту книгу нужно открыть. Самарянка, у нее особая судьба. У нее свои тревоги и переживания. Она пришла к колодцу, а Иисус Христос начал беседу. И Он начал беседу с простого. Он начал беседу с бытового вопроса. Кстати, друзья, вот эта методика, которую применил Иисус Христос, по сути дела, она очень, очень полезна для нас. Вы знаете, друзья, что Иисус Христос поставил себя в ситуацию как бы униженного, нуждающегося. Помните текст Писания, который говорит: «Се стою у двери и стучу». Кто хозяин положения? Христос или владелец сердца? Кто проситель? Кто начинает беседу? «Се стою у двери и стучу» – это я хозяин, а передо мной нуждающийся. Иисус Христос стал в позу нищего. Он стал в позу просителя, и Он стал в позу нуждающегося. Он смотрит снизу вверх, а не сверху вниз. Если я подхожу к человеку с такой позиции, я все знаю, ты ничего не знаешь. Я владелец истины, в тебе нет истины. В тебе нет света, только во мне свет. Вот тебе трактат, ты там узнаешь о свете. Сколько процентов вероятность того, что человек обратится к Богу? Как вы думаете? Если я занимаю такую позицию, ты никто, а я все, немного шансов на успех. Вы обратите внимание, что Иисус Христос часто ходил как нищий. От одних ходит Он теперь как нищий, от одних дверей к другим. И стучится, но в жилище дверь закрыта перед Ним. А вы думаете, что наш Господь не мог встать в такую позу сверху вниз? Элементарно. Было ли Ему что показать? Он мог свести огонь с неба? Мог. Но почему же? Он, как бы, выражаясь методическим языком семинара, избирает другую методику. Почему другой способ общения он избирает по отношению к людям? И в чем мы должны, как ученики, наследовать Христа? Вы знаете, люди не любят, когда их учат. Люди не любят, когда становятся в позу учителя. А когда я стану в позу, я мало знаю. Но кое-что Господь мне открыл. Хочешь узнать, что я знаю? Да я знаю гораздо меньше тебя, ты много знаешь. Ты выше меня и в этом, и в этом, и в этом. Но хочешь ты знать, о чем говорит Христос? Вы слышите подход? И вот в данном случае наш Господь Иисус Христос, Он становится в такую вот позицию, когда Он подходит к человеку. Когда он спрашивает, и человек говорит о себе, а потом вдруг в результате беседы у него приходит идея, так это же Мессия. В процессе беседы, когда выяснится, и он признает свое поражение, друзья, но не в начале беседы. Когда я скромно буду подходить к человеку и беседовать, тогда я не попаду в неловкую ситуацию. Друзья, вам понятна мысль? Идея, о которой я говорю. Если, допустим, с чем-то не согласны, вы можете опровергать и поднять руку, например, и сказать, мы не согласны, как-то можно по-другому. Теперь еще, знаете, друзья, хотелось бы обратить внимание, к чему мы зовем. Или конечная цель разговора. Должен ли я звать человека в баптизм или должен ли я звать человека ко Христу? Такой у меня заголовок. Вот я хотел бы, чтобы мы порассуждали над этим вопросом. Иногда мы говорим, приходите к нам, у нас хор, оркестр, у нас такое служение. Кто-то говорит, у нас можно удачно жениться и так далее и тому подобное. Куда мы зовем? Кому мы зовем? Если мы зовем к нам, у нас что, мало проблем? Друзья, у нас очень много проблем. Если мы зовем к нам, Он увидит не только наше достоинство, Он увидит нас во всей своей красе, со всеми нашими проблемами, с нашими непослушными детьми, с нашими сестрами и братьями, которые ходят не в тех одеждах, и с нашими новогодними праздниками, с нашими брачными пирами, с нашими способами ведения брачных пиров и так далее, и тому подобное, и тому подобное. Они придут к нам, и будьте уверены, если они этого не увидят, то сатана им покажет. Но если мы зовем ко Христу, и когда человек приходит ко Христу, то сам Господь будет учить его. Поэтому это очень важная рекомендация, друзья. Рекомендация очень важная, что не нужно спешить говорить, кто я. Не нужно спешить, я баптист, я и так далее, и тому подобное. Во-первых, его может быть это и насторожить, с одной стороны. А с другой стороны, пусть он спросит, кто ты. Пусть ему станет интересно, и он сам будет спрашивать, кто ты. Вы обратили внимание, что наш Господь Иисус Христос, Он не говорил, кто Он сразу. Его даже требовали и спрашивали, скажи нам, кто ты. А он им как-то отвечал интересно. Он не всегда им прямо отвечал. Их любопытство, их буквально... Он для них был человек-загадка. Я почему-то очень хорошо, когда вы будете для собеседника немножко загадкой. И когда мы этой загадкой и будем как можно дольше, трактат он скажет за себя. Можно подарить, там будет адрес, человек придет, если захочет встретиться. Но не спеши себя рекомендовать. Пусть он попытается узнать, кто ты. Понимаете, друзья, вот эту мысль? Теперь, что делать? Что делать, если человек не имеет времени, если он спешит? Как его зацепить? Вы знаете, очень часто есть та зацепка. У бабушек, знаете, кто есть? Кого больше всего любят бабушки? Вы поняли зацепку? Если вы, стоя на библиотеке и видя перед собой бабушкой, которая спешит, поговорите о внуках немножко. У меня была такая одна бабушка. Она очень спешила, на полчаса она уделила внимание. Потому что тема была воспитание внуков. Чтобы не потерять в этом бурном мире. Она все делает. Она для этого все-все делает. И в кружки, и в секции метается, и туда, и сюда. Это ее боль, друзья. Если мы нащупаем вот болевое вот это место, друзья, собеседник не убежит от нас. Он будет стоять рядом с нами. Это ему интересно, это его тревожит. А вот от этой позиции потом нужно прийти к позиции. Христос – истинный спаситель мира. Еще один пример. В городе Пскове было подростковое общение. Там приехали подростки со всего Северного объединения, и они писали сочинение на тему «Случай из моей жизни». Один малыш, вернее, малыш, 15 лет, посреди со мной, написал очень короткое сочинение. Эти сочинения нужно было оценивать, и я готов ему поставить, был жирную двойку. Сочинение было такого плана. В школе мы поссорились с мальчиком, и я угрожал ему пистолетом, которого у меня не было. После, друзья, я дословно цитирую. После этого вскрылось все это, и надо мной смеялись. А дальше неинтересно. Точка. 15 лет мальчику. Приехал в подростковую библейскую школу, написал такое сочинение. Были прекрасные некоторые работы, а этот вот так вот написал. Что мне делать, как преподавателя? Не спешите ставить два. Вот эта четвертая глава от Иоанна, она учит нас, что попытайся раскрыть своего собеседника. Зову его для беседы. Слушай, ты тут сочинение написал, что было дальше неинтересно, а мне как раз это самое интересное, что же было дальше. Он говорит, меня целый день не уважал класс. Я обращаюсь к служителю, который привез детей. Слушай, а что это за мальчик? И он рассказал историю. И вы поймете, почему я на семинаре для благовестников рассказываю вам. Мама этого мальчика, дочь верующих родителей, сбежала с замужним мужчиной с Донецка на север. Потом они обращаются к Богу, принимают крещение. У них пошли дети, семья многодетная. Старшая девочка становится членом церкви, а остальные дети один за другим уходят в мир. И вот этот мальчуган попадает в подростковую библейскую школу и пишет такое сочинение. И что, ему ставят два? Понимаете? И получается, я для себя отметил одно только слово – безотцовщина. Мальчика нет отца, а он хочет уважения. Он не случайно сказал, что меня в классе целый день никто не уважал. Он хочет, чтобы его уважали. Отца нет. Ради этого... Потому что его никто не уважает. Он думает, что если он будет угрожать пистолетом, значит, его зауважают. А его еще больше не зауважали. Знаете, что ему сказал? К какое хорошее ты сочинение написал. Да, ты, ну, случай из жизни, задание было, это такой вот случай из жизни, а он и речь невнятная. Что было на другой день, я вам скажу. Мы с детками ходили по городу, этот мальчик ни на шаг не отходил от меня. Он просто шел рядом. Даже тяготиться стал немного, ну, я обратил внимание, просто стоит рядом, молчит там, вот туда пошел, там стоит. Вот оно что. Человеку нужно внимание. И вот это является, может быть, основным в нашей работе с людьми, с неверующими, как те, которые благовествуют. Если мы только выполнили свой долг, как благовестники, если только мы дали трактат, если наше служение измеряется от количества розданных трактатов, а мы прибежали и сказали, дай еще пачку газет, я уже все раздал. Это хорошо, но не совсем хорошо. А хорошо, это когда тот человек, с которым ты имеешь общение, ты ему уделяешь внимание. А вот этого катастрофически не хватает в нашем мире. Но знаете, врач, исцели самого себя. Я прихожу домой, жена говорит, удели своим детям внимание. А я уже втомился. Я уже так много уделял внимания в церкви, много уделял внимания где-то там в беседах, что домой приполз и поскорее к постели. И бывает так, это я должен обратить внимание нам, благовестникам, что иногда мы можем идти там и с трактатами, и с газетами, а вот внимание иногда к собственным детям, к собственным женам, а подчас то этого бывает такое, что и нет. И это тоже очень важный фактор, который должен быть, ну, у нас. Вообще мир человека, он настолько сложный, что мы не должны спешить с резкими выводами. Я хочу вам привести еще одно сочинение, которое написал один мальчишка, и которое тоже, ну, он раскрыл свой мир. Он пишет так. «Детский христианский лагерь. Мальчики и девочки стали в круг и бросали друг другу мяч. Бросили мяч, и мяч попал прямо мне в руки. А потом одна девочка подошла ко мне и стала играть со мной в мяч». Слушайте, то он так пишет. А дальше пишет. Футбол играть плохо, потому что можно травмироваться, это опасно. Точка. Вот такое сочинение. Думаю, что человек пишет? Сразу три сочинения, три темы у него тут. Как его оценивать? Решил побеседовать. И вы знаете, что это был за мальчик? Церебрал. Он на подростковых курсах пришел на костылях. И все стало на своих местах. Он никогда не держал в руках этот мяч. С ним никто не хотел в лагере играть. И, а как же, все стали весело в свой круг, они друг другу что-то перекидывают. А он в сторонке, он пишет, я наблюдал. И вдруг чудо, в его руках оказался мячик, и какая-то девочка снизошла к нему и тоже кинула ему мячик. И это в его голове, этого мальчишки, запечатлилось как самый интересный случай в его жизни, достойный того, чтобы описать, ну, издать эту работу. А давайте проанализируем, а почему так в жизни этого мальчика? А потому что ему нужно внимание. А потому что ему внимания, видно, мало уделялось. И он этого внимания искал. И этого внимания не нашел. Вы понимаете, к какому выводу можно прийти? Вот буквально несколько строк, и когда ты посмотришь, побеседуешь, и при внимательном таком общении ты вдруг поймешь, кто перед тобой находится. И он раскроет перед тобой свою душу. Еще приведу один пример, просто сразу всплыл. Это было в Молдавии. Христианский детский лагерь сразу после Чернобыля. Там было много детей с Белоруссии, с Украины, в районе Санжерей. И там был один мальчик, который не вылазил со свинарника. Знаете, что такое свинарник? Свинарник – это такое место для непослушных, которое огораживали вот таким канатами, и там был портрет блудного сына со свинями. И этого нарушителя дисциплины водворяли туда до покаяния. Если он задерживался до обеда, туда приносили тарелку с пищей, и весь народ, все дети окружали этот свинарник и смотрели на нарушителя дисциплины. Вот что такое был свинарник в 1988 году, где-то вот там вот в Молдавии. И некоторые каялись сразу и выходили, но вот этот мальчик, он не каялся. И он больше проводил время в свинарнике, чем в крестьянском лагере. Уже к нему подсаживался и преподаватель туда садиться вместе с ним и увещевать его, а дети вокруг смотрели, уже и пищу ему приносили. И для него это стало, как, знаете, он стал знаменитостью лагеря, находясь там. А мы, преподаватели, разводили руками и не знали, что делать. А к концу лагеря, один из воспитателей, смотрю, ходит в обнимку с ним по территории лагеря, о чем-то говорят. После завтрака он ничем не занимается, этот воспитатель, ни детской группой, ни кружком, он ходит с ним, о чем-то говорят. И вдруг оказывается, у этого мальчика проблемы. Семья там неверующая или полуверующая. Он не умеет писать, хотя там где-то класс 5 или 4. Еще он мама не может написать. Ну вот так вот, он не может читать правильно. И вот этот вот воспитатель, юноша, все это раскопал, понял. И все, мальчик не нарушает дисциплину. Воспитатель стал другом этому мальчику. Ему всего лишь было нужно одно – чтобы обратили на него внимание. Перед нами что? Перед нами общая масса. Вот что такое перед нами? Вот перед нами город, движутся чьи-то ноги, мы раздаем трактаты, раздаем тому, другому, третьему. А личность, а человек, он перед нами конкретный. И вот когда будет перед нами конкретный человек со своими болями, чувствами, переживаниями, тогда, я уверен, будет благословение. И это путь Христа. Да, он проповедовал всем, но он проповедовал конкретно самарянке. Пусть вот эти наставления или такие советы на основании Слова Божия, они лягут в основу и моего благовестия, и благовестия всех нас. Аминь.